Думаю, ну-ка быстро взял трубку.
Я хочу кайфовать от того, что я там сижу, верстаю портфолио целый день.
Я 2 дня встаю в 10:30, это жесть.
Всем привет, вы слушаете подкаст «Олег Демакет», и это наш 10-й выпуск 1-го сезона, в котором мы просто пообщаемся, чтобы обсудить, а что вообще происходит у нас в жизни, чем мы сегодня занимаемся и о чем болит наша голова фрилансеров и не фрилансеров, и в целом вообще, что мы собираемся делать дальше и как происходит наша жизнь. Самое интересное, что произошло со мной за последние 2 дня. Во-первых, закрыли границу из России в Турцию, и теперь я не знаю, как улететь обратно. Может быть, я буду скитаться по миру или перееду в другую часть Турции, буду жить там. Я пока не знаю.
Отправляйся в Каш срочно. Очень тебе советую съездить туда за меня, пожалуйста.
Если меня не депортируют экстренно, то я, возможно, туда и отправлюсь.
Нет, российское правительство не собирается никого забирать. Ростуризм сказал: ребята, продолжайте отдыхать, если вы в Турции и Танзании, и вообще следуйте графику своего отпуска.
В общем-то, другая история, которая началась сегодня в Турции, а в Турции празднуют мусульманский праздник Рамадан. По традиции люди проходят по улицам, чтобы предупредить других о последнем приеме пищи перед рассветом, чтобы они успели покушать, потому что, согласно исламской религии, нельзя есть днем, они держат сейчас пост, но можно есть ночью. Поэтому в 2 часа ночи по улице проходит человек с большим барабаном, как на футбольном стадионе, стучит в него несколько раз, а потом запевает песню. С ним идет еще 2 человека, которые подпевают его и поддерживают, протяжно продолжая его песнопение. Это происходит с 2 примерно до 2:30. В этот момент я точно знаю, сколько времени, потому что я сплю.
Познаешь новые традиции.
Да, погружаюсь в новую культуру, конечно.
Ты же еще погружаешься в новую работу по твоим рассказам. Что за задача у тебя? Периодически, я вообще сейчас обращаюсь к слушателям, периодически наш чат в Телеграме обновляется разными внезапными сообщениями, причем их могут отправлять все участники этой беседы. Я, Миля, Андрей. И вот Андрей на неделе прислал сообщение, что «Я не успеваю сделать монтаж, у меня новая работа, огромный проект, все расскажу при записи». Ну давай, выполняй обещание.
Так, ну, во-первых, у меня новый проект, который я пытаюсь закончить, и сверху еще пару проектов, которые я пытаюсь закончить, и я думал, что я возьму отпуск и отдохну, но в итоге он пришел, я решил не отдыхать. Собственно, я воспользовался советами из нашего подкаста, предложил клиенту увеличить стоимость на 50% и ускорить темп проекта. Он согласился, и мы ускорили темп проекта. Из-за этого я теперь работаю над этим проектом приоритетно, плюс пытаюсь подтягивать другие и не забивать на все. В общем-то, отдыха у меня пока нет. Я думал, что он появится в мае, когда я закончу все проект, сдам и пойду на 2 недели просто чилить. Но тут на горизонте появился он. Мой любимый ТЖ с вакансией редактора в учебник. Это часть Тинькофф журнала, который занимается курсами. И я подумал, черт возьми, это идеальный баланс соотношения того, что мне нравится. В общем, там требования такие, значит, идеально, если вы учились в школе редакторов и работали в образовательном проекте. Я такой, 1 + 1 = 2? Это про меня? Да! Я должен сделать тестовое задание! Я его сделал, отправил. Спустя неделю мне приходит ответ, типа, йоу, погнали, созвонимся и пообщаемся. Но кажется, что это вот единственное место работы, в котором мне реально сейчас хотелось бы работать. Весь мой опыт работы с ТЖ, это всегда очень приятный опыт с точки зрения редактуры меня. Мне всегда дают очень крутые замечания, и мне очень нравится там с ними работать, потому что у них отличные процессы, и у них шикарная вот эта обратная связь. То есть, когда мы что-то делаем вместе там с шеф-редактором, с выпускающим редактором, с главным редактором, всегда очень крутая обратка прилетает, на которой ты прям учишься. То есть, ты смотришь, что тебе говорят, ты на ней учишься. И кажется, что это то место работы, в котором, а, прикольно учиться, б, классно нарабатывать какой-то опыт, ну и в, это просто интересно, я сам люблю эту всю штуку, и буду я фулл-тайм фрилансером в течение только 2 недель, вот. Но, что, кстати, хотелось вот за эти 2 недели сказать, да, что я заметил. Когда ты работаешь с коллегами на постоянной работе, ты к ним привык, они к тебе привыкли, и если коллеги норм, это такой кайф просто. Никому ничего не надо объяснять, ничего не надо спрашивать дополнительно, все молодцы, работа идет. То есть работа просто спешит, потому что вы все классные, вы все умеете работать. Когда ты работаешь с клиентами, надо с ним пообщаться, что-то кому-то переобъяснять, тут какой-то дизайнер, там еще кто-то, тут еще кто-то. И, в общем-то, вот эта коммуникация, она не всегда простая. И приходится снова вникать в то, что, ой, а, наверное, этот человек может про это не знать. Вот. И третья мысль, которую я могу всегда сказать, про то, что мне кажется, что вот я сейчас на фулл-тайм работу чисто уйти не могу. У меня вот не хватает сил, чтобы отказаться от всего и просто работать на одной работе, а в свободное время отдыхать. Если я даже пойду на фулл-тайм работу, я все равно буду, блин, фрилансить, если мне придет интересный проект.
Да, у меня такая же история. Я когда начинала с фриланса, потом меня оформили в штат тот клиент, с которым я постоянно работала, он уже там официально зарегистрировал свой бизнес и, собственно, взял меня на официальную работу. Но я все равно, несмотря на то, что я очень хорошо зарабатывала и у меня была полная загрузка, я все равно постоянно искала фриланс-проекты, потому что мне просто было скучно все время одним и тем же заниматься. Очень хотелось переключаться с разных, ну, на разные проекты и на разные по содержанию. И вот в том числе я могла совмещать монтаж и копирайтинг. В общем, мне всегда это нравится во фрилансе.
Мне кажется, это еще иногда на автомате работает, что ты работаешь на фулл-тайме где-то или где-то официально оформлен, но периодически ты заглядываешь в чатик с вакансиями, там что-то интересненькое висит, а тут оп, так и уже заявочка улетела.
Да. Нельзя,
ну, да, причем, знаете, глаз как бы сам туда заглядывает, а там оп, и как у меня было вчера, вакансия от ножа, и как раз вакансия на тревел-тематику, и как раз я так замечательно села, изучила этот документ, пока, конечно, ничего не сделала, планирую сделать это. Да, я хочу это сделать, потому что вообще последние 3-5 дней были у меня максимально такие ленивые, из ничего состоявшие, потому что я немного приболела, возможно, сейчас слышно это, потому как я говорю, но сегодня я осознала, у нас такая питерская погода, за окном идет дождик, очень серо весь день. Несмотря на это, я ехала на работу, пила кофе и думала, господи, как же супер! Как я люблю эту жизнь! Какой супер день! Какая суперская погода! Я не знаю, может быть, это, конечно, кофе так подействовало, но я так жестко кайфовала, пока ехала в такси, думаю, какое суперское такси у меня сегодня!
В общем, это все был кофе.
Нет, это был просто обычный. Это был обычный классический раф, просто я попросила сделать его не сладким, и бум! Вот эти последние дни, они были достаточно ленивыми. Я просыпалась без будильника, делала всю эту больничную рутину и, как правило, садилась за ноутбук в надежде, что я что-то сделаю. А делать на самом деле есть что, и этого сначала я в понедельник проснулась и думаю, ну что ж, понедельник, значит, на календаре можно все организовать. Что мне нужно сделать? Нужно все раскидать по сферам. В итоге, ребят, я ничего не раскидала. У меня единственное, изменилась моя интеллект-карта, которая уже 2 года, и она называется «Зона ответственности». И там, значит, я делю свою жизнь на вот эти зоны ответственности. Среди них есть, ну, сейчас есть, после небольшой редактуры, подкаст, работа, я, ну, то есть там какие-то отдых, что-то для души, для тела, что-то полезное и так далее. А по задачам, что нужно сделать и так далее, это все осталось в голове, потому что я на диком энтузиазме переключилась на планирование своего дня рождения. Ребят, я никогда так не делала, но я прописала себе 1,5 страницы в Google документах, что я хочу и как это должно быть.
Это типа сценарий праздника. Сейчас появляется клоун, потом аниматоры, здесь вносят торт. Тут выскакивают друзья и кричат «С днем рождения, Арина! Ура!» Именно в такой последовательности.
Это было бы очень похоже на меня, но не совсем так. Мне кажется, в итоге получается такой гайд-памятка для моих друзей, что будет и как я хочу, чтобы все было. Значит, в этот гайд будет включена программа праздника. Ну, то есть, что зачем будет следовать. Типа ужин, потом у нас будет PowerPoint-пати, потом там у нас будут песни и танцы, потому что у меня есть подруга, которая офигенно поет. Юля, привет, если ты нас слушаешь. Потом у нас там будет, значит, волшебные огоньки во дворе загородного дома и там чай с тортом и так далее. А еще, знаете, что будет? Моя подруга, мне, конечно, очень забавно признаваться, но моя подруга гадает на картах Таро, и у нас будет перерыв с нейроведьмой моей подругой на гадание на картах Таро.
С кем? Нейроведьма?
Да, ей очень нравится такое название. На самом деле мы очень сильно смеемся. Это должно быть мега забавно и очень смешно, потому что, во-первых, у нас будет PowerPoint-пати, к которой будут подключены еще мои друзья из других городов через Zoom. Мы решили, что нужно эти выступления разделить на 2 части, и вот как раз в этом промежутке, в перерыве, будет гадание на картах Таро. И сегодня я пишу этой своей подруге, говорю, Лиза, слушай, ты сможешь нам организовать, значит, площадку на кофе-брейк во время PowerPoint-пати? Она говорит, Арина, я купила новую книгу по картам Таро, я все сделаю. Короче, я не знаю, что это будет, но мне кажется, это будет мега весело и супер классно, и вообще очень здорово. Ну и вот, и, собственно, я, значит, начала прописывать гайд, осталось его, в принципе, только задизайнить и отправить в чатик в Телеграме, чтобы все остались в восторге, прочитали виш-лист. Я начала читать книгу под названием «Без суеты». Ну, это про слоу-ливинг.
Карло Оноре.
Это про слоу-ливинг и про все вытекающее из этого понятия. Мне вообще очень понравилось, как она началась, потому что был описан жаркий день в Риме.
Жаркий день с черешней.
Помните, да, с чего все начиналось? И мне прям захотелось вот оказаться в строчках этой книги, прям почувствовать этот жаркий день в Риме, потому что я читала это в дождливый день в Красноярске. У меня сейчас очень много мыслей о том, чтобы замедлиться, о том, чтобы взять гэп-е после окончания бакалавриата и вообще просто пожить в удовольствии.
Миля, а как твои будни с удовольствием?
Ой, слушай, Миля просыпается в час дня. Ну, как бы, какие вопросы
могут стоять?
Я уже
занялась своим режимом.
Ты там это говоришь на протяжении всего первого сезона. Я хочу заняться
я
своим
уже,
режимом.
Вот, я хотела, а теперь занялась. Я 2 дня встаю в 10:30. Это жесть.
Обалдеть.
При том, что я ложилась раньше в 4 утра. Первый день, когда я проснулась в 10:30, я поспала типа там часов 5, наверное.
А что ты делаешь до 4 утра?
Так сложилось, короче, что я поздно встаю, поздно приступаю к работе, потом у меня еще куча каких-то своих дел. И в итоге как-то так получается, что я типа до 12 минимум работаю, то есть что-то делаю все время. А если не работаю, то что-то читаю по работе или смотрю. Соответственно, вместо того, чтобы ложиться спать там в час хотя бы, ну, я что-то сижу и думаю, так, надо еще своими делами позаниматься, то я работала весь день, надо успеть что-то еще сделать. И в итоге я только в 2 закрывала ноутбук. И, соответственно, мозгу, чтобы расслабиться и заснуть, надо еще, типа, там, пару часов. Потому что я ложусь, я не могу сразу заснуть, у меня мозг продолжает работать, что-то генерировать. У меня доходило до того, что я просто посреди ночи вставала и такая, надо вот этот пост еще написать. Я думаю, господи, да отдохни ты уже. Относительно комфортно было в таком режиме, но потом, когда я стала уже до 4 утра не могла заснуть, я поняла, что что-то фигня какая-то уже на здоровье влияет, и вот стала заниматься своим сном.
Я вот хочу понять, все-таки подвести черту. Проблема в том, что ты отвлекаешься на гаджеты или
нет,
ты реально
не
просто
гаджеты,
не можешь уснуть?
Нет, я просто до хрена работаю. Просто правда, я не могу остановиться. У меня такая вот... Так сложилось.
Вторая степень трудоголизма.
Типа того, на самом деле, да, это звучит, типа, вот я такая вся продуктивная, но на самом деле это, ну, реально трудоголизм. Я просто мой способ бороться с тревожностью и с какими-то там проблемами, это вот сесть и делами позаниматься, вместо того, чтобы там пойти отдохнуть, погулять. И получается, что у меня просто мозг разгоняется за день и просто не успевает затормозиться и расслабиться к тому моменту, когда уже пора. И вот я пытаюсь с этим бороться тем, что пораньше начинаю заканчивать работу, и, в принципе, стараюсь там компьютер выключать теперь в 10 вечера хотя бы.
О, кстати, про 10 вечера. Я тут на выходных, на своих сопливых, больных выходных, пришла к тому, что я хочу взять 30 дней диджитал-детокса, ну, не целиком комплексно, а от социальных сетей, которые больше всего забирают у меня время. А это Инстаграм и ТикТок. Но от Инстаграма мне дико сложно отказаться, потому что я обожаю снимать сторис, выкладывать посты, смотреть сторис некоторых людей, на которых я подписана и так далее. Короче, в Инстаграме, ну, как показывает мне статистика моего айфона, я в день сижу примерно, прости господи, Арина, просто за то, что ты это делаешь со своей жизнью, часа там 2-2.5 в день. Это жестко много. Я прям стояла, извините меня, в душе и думала, господи, надо просто все вырубить на месяц, ничего не сломается, и без меня никуда никто не улетит, и вообще ничего страшного не произойдет. Откажусь на время от соцсетей. А еще причина в том, что очень хочется сфокусироваться, например, на дипломе, на работе удаленной и так далее, чтобы как бы процессы пошли быстрее, чтобы не отвлекаться, потому что, ну, вот у меня большая проблема с тем, что я не могу просто сконцентрироваться и начать. Моя подруга подсказала мне, Арин, говорит, если нравится постить сторис, выкладывать что-то в ленту, фотки и все прочее, ты просто заходи в Инстаграм, выкладывай и выходи оттуда. И я думаю, слушай, а тебе вот легко сказать же, да? А если там будет кружочек фиолетовый о том, что новые сторис, значит, у людей, у которых я очень люблю смотреть, мне что делать? Мне вот с этим что делать? Реально, это мне кажется, какая-то очень страшная степень зависимости.
Да я как не зайду в Инстаграм, там какой-то отстой просто. Я каждый раз разочаровываюсь. Я захожу, там выходит какая-то ерунда. Я думаю, ну что это такое? Когда будет интересный пост?
Я настроила у себя на телефоне все мои приложения, вообще все в телефоне, кроме звонков и чего-то еще максимально базового и необходимого, блокируются в 22:00. И вот вчера, мне кажется, я практически достигла успеха. Ну, для чего, во-первых, я это сделала? Для того, чтобы вот час с 10 до 11 я там делала какую-то свою рутину, я не знаю, пила молоко с медом, умывалась, читала и все прочее, и к 11 ложилась спать. И вчера все почти получилось, потому что в 10 часов все вырубилось. Пошла, значит, заниматься всей своей вечерней рутиной. Ну, голову же я не могу себе отключить, мысли-то все равно там вертятся. И тут, значит, я начала разгонять как раз все вот эти мысли насчет PowerPoint вечеринки и всего прочего. Мне начали приходить вот эти разные детальки, которые вот надо фиксировать, чтобы не забыть. И я думаю, окей, а что мы? Без рук, что ли? Сейчас запишем все ручкой на бумаге. Я села все прописывать ручкой на бумаге. И тут мне приходит мысль как раз о том, что можно попросить друга вести эту PowerPoint вечеринку. И я думаю, я не могу. Я не могу ждать до завтра. И я звоню другу. Он не берет. Думаю, ну-ка, быстро взял трубку. Пишу ему ВКонтакте. Я захожу в итоге ВКонтакте, пишу ему, ты что, спишь? В итоге мы созвонились и разговаривали около часа по телефону, обсуждали PowerPoint-вечеринку и еще много всего неважного и ненужного. Все провалилось на самом деле.
Но это просто сила привычки, на самом деле. Это все привычки, и мозг у нас простраивает эти все нейронные связи, как ему удобно, ну и то, что ему кажется важным. И, соответственно, новые нейронные связи строить и разрушать старые — это очень сложно. И вот поэтому надо там определенным методикам следовать.
Ну, дофамин-то можно получать и более такими полезными способами. Например, вы его наверняка получите, если узнаете ответ на вопрос, который вас давно волновал. А чтобы получить этот ответ на вопрос, нужно зайти в телеграм-канал одноименный «Олег, где макет?» и голосовым сообщением или текстом отправить нам свой вопрос. А еще у нас есть группа ВКонтакте, где мы также публикуем наши эпизоды, некоторые дополнительные материалы. Она тоже одноименная, так что подписывайтесь и вступайте, становитесь участниками нашего телеграм-канала.
Андрей, ты как прививаешь себе здоровые привычки?
Да я не прививаю себе полезные привычки, я исхожу из позиции, если не нравится, я не смотрю. Я не корю себя за то, что смотрю, там, встаю я поздно. Если ощущаю от этого дискомфорт, я типа такой, блин, это неудобно, надо перестать ложиться поздно. И все. Не то, что мне там легко лечь в нужное время, но я не корю себя за то, что я не могу лечь. Типа, у меня нет проблем с тем, что не могу, я все-таки залипаю в этом ютубосе. Вот физически мне сложно перестроить организм на то, чтобы он просыпался раньше. И у меня нет проблем, чтобы как-то себя там сильно ограничить, чтобы какую-то привычку привить. Я даже ем сладкое и шаверму каждый день, и мне хорошо.
Нет, конечно, типа, если человек чувствует себя хорошо, ему нормально, приятно, то почему нет? Да, я почему вообще пришла к этому диджитал-детоксу, потому что я сижу в этом инстаграме и думаю, Арин, там где-то фоново, знаете, какой-то здравый смысл такой, очень тихо пытается пробиться через эту обезьяну, которая аплодирует, сидит за то, что я сижу в инстаграме, он пытается там что-то докричаться, что типа, хватит, ты можешь жить так же, только делай что-то. И вот он, видимо, докричался в те сопливые выходные, вот которые были, и я подумала, надо реально что с этим делать, потому что уже как бы я вам говорила, что мне надоело смотреть через инстаграм и тикток на жизнь, которой хочется жить. Не знаю на самом деле, когда это произойдет.
Единственная проблема, которая у меня там бывает, я, например, могу так увлечься каким-то проектом, сидеть там за ним работать целыми днями, или когда я портфолио вот обновляю, например, я им так увлекаюсь, что я вот прям целыми днями могу сидеть и верстать его, вообще ничего больше не делать. Но такой кайф, я просто думаю, да и вообще пофиг, я даже могу на улицу, мне пофиг вообще, что там происходит, мне плевать на привычки, мне плевать на правильное питание. Вот типа, блин, я хочу кайфовать от того, что я там сижу, верстаю портфолио целый день.
Ты ж полезную вещь делаешь.
Ну, там какие-то пагубные вещи стараюсь просто убирать. А все просто исходит из того, типа, зачем я это делаю? Ты отвечаешь себе на этот вопрос, а почему ты это делаешь? Отвечаешь себе на этот вопрос, понимаешь, как это поправить, и поправляешь все.
Я тут на Ютубе на днях посмотрела видео Лингва Марины о том, что у нее, значит, стартует 30-дневный марафон по английскому. А я как раз вам рассказывала, что начала общаться с иностранцами много. И периодически, так или иначе, каждый день у меня хотя бы маленькая практика письменного английского английского, но происходит. Ну, из-за того, что я пишу на английском и стараюсь не использовать переводчик, а просто как бы пишу из головы, вспоминаю слова и так далее, мозги тоже понемножку разминаются. Ну, и в течение дня как бы такие маленькие минутные разминки происходят, когда я отвечаю на сообщения или там сама отправляю это сообщение и так далее. Вот. И я посмотрела это видео, а этот марафон можно начать когда угодно. Я думаю, блин, начну 30-дневный марафон по английскому. А еще я начну больше читать, потому что у меня будет час с 10 до 11 вечером. Буду ложиться в 11 в начале 12-го. Бу. А еще начну digital detox от Инстаграма и ТикТока. Арин, о, че, заживем-то,
Мы с тобой в телеге тогда разговаривали, и ты сказала, что, типа, я сейчас вообще полностью занята и в основном занимаюсь своим проектом. У тебя сейчас есть вообще клиенты или ты только работаешь над своим проектом, над курсом?
Да, я сейчас работаю в основном над своим, ну, собственно, над блогом и курсами и консультирую клиентов. То есть я уже не беру клиентов на ведение, для них сама ничего не пишу. Изредка у нас, допустим, я могу взять какой-нибудь проект, статью, например, на написание, какой-нибудь нативный материал, но, как правило, мы все равно это делаем с автором моим. То есть автор собирает фактуру, и я потом уже это упаковываю. Я, в принципе, иду уже в ту сторону, чтобы полностью заниматься своим проектом, и так выстраиваю сейчас процессы, чтобы мне это приносило деньги. То есть не только с курсов. Мне не нравится идея постоянно быть задействованной в каких-то операционных процессах, потому что я вот это вот закопалась в операционке, я раньше не понимала, что это такое, когда про предпринимателей такое говорят, и думаю, блин, что это вообще, в чем проблема? И я прям в январе и феврале я прям ощутила на себе в полной мере вот это вот закапывание в операционке, когда ты занимаешься кучей всяких мелких дел. Я понимаю, что я с утра до вечера занимаюсь просто мелкой вознёй какой-то, которая важная, но она не настолько важна, она не стратегически важна, она не приносит мгновенного дохода. Вот. А делегирую я сейчас в основном работу с экспертами, то есть у меня автор интервьюирует экспертов и на основе их интервью пишет статьи. Некоторые статьи на сайте тоже, которые выходят, в основном это студенты, ну, мои выпускники пишут. Я хочу больше делегировать, и я сейчас в основном сконцентрировалась на партнерских материалах, то есть я запартнерилась с несколькими онлайн-школами и готовлю вот эти материалы на свой сайт, разрабатываю контент-план, мы делаем материал, выкладываем, добавляем туда ссылки, и, соответственно, мне в полупассивном таком режиме капают проценты с их курсов. Я вот этот хочу вот это поставить, эту стратегию на полные рельсы, чтобы это работало, и это отнимает меньше времени, но при этом приносит больше дохода. Я вот недавно в канале писала вопросы, которые помогают понять, что тебе приносит сейчас доход, что тебе принесет попозже доход, и что тебе вообще не приносит дохода. Я ответила сама на эти вопросы, поняла, что есть вещи, которые мне либо приносят очень маленький доход, либо вообще, ну, типа вот выкладки чего-нибудь. Это я все хочу делегировать и концентрироваться только на том, что приносит либо быстрый доход, либо не так сильно отложенный, как вот обычно и фриланс, когда ты делаешь, сначала вкладываешь кучу времени, сил, и потом получаешь небольшие деньги. И консультации.
У тебя вышла книжка полгода назад о том, как выйти на фриланс. Очень прекрасная книжка и замечательная, которую можно реально посоветовать всем, кто хочет выйти. Просто вот возьми, прочитай, и все вопросы твои закроются.
Да, она называется «Записки удаленщика». Автор Миля Котлярова, это я. Можно найти ее на Литресе и, в принципе, в любых книжных магазинах. Она есть и в бумажном, и в электронном формате. «Записки удаленщика. Как стать крутым фрилансером».
Ссылка в описании. Да. Вопрос в другом. Вопрос не про фриланс, а вопрос в том, как эта книжка повлияла на тебя и повлияла ли на деньги, на репутацию, на известность, уважение, что-то еще может быть. Есть какие-то примеры уже того, как эта книга окупилась и окупилась ли?
Ну вот, честно признаюсь, пока никак, потому что... Ну то есть как, я замечаю, что ко мне приходят, например, в канал, в Инстаграм приходят люди с этой книги, то есть они ее купили, увидели на полке случайно, ну то есть мне даже одна девочка написала, что вот она просто проходила мимо полки с новинками или там с бестселлерами, не помню точно. Она ее увидела, говорит, что я поняла, что это то, что мне прямо сейчас нужно, начала читать, и вот спасибо вам, мне очень понравилось. Вот, то есть она именно меня нашла через эту книгу. И еще несколько человек так пришли, тоже написали, что вот купил, спасибо, очень интересно. Пока каких-то именно там обращений клиентов или вот фрилансеров на консультации не было. Я думаю, это потому, что она еще разошлась только первым тиражом. Первый тираж 2000 экземпляров, продалось, по-моему, 1300 или 1500, ну, в общем, где-то 3/4 тиража продалось пока. На самом деле, да, это добавляет авторитета, ну, то есть я уже могу писать, что я автор книги, которая которая вышла в издательстве АСТ, это солидно звучит, можно повышать ценник, и, ну, как бы, это психологически
скорее... Ну, не сам издат, по крайней мере.
Да, это не сам издат, и это психологически дает право тебе как будто бы повысить ценник, потому что, ну, я все-таки уже издалась в издательстве.
Эксперт.
То есть мне доверяют, книгой. Да, мне доверяют. Издательство... тоже, ну, как бы не ко всем подряд обращается, они все-таки выбирают тех, кто более-менее может что-то дельное рассказать. Это позволило мне поднять цены на мои услуги, вот так могу сказать. Ну, то есть мне комфортнее просто психологически стало, что вот я имею право сейчас поднять цены, потому что я выпустила книгу, почему бы и нет. В принципе, когда я писала эту книгу, во-первых, я получила огромный кайф от процесса, потому что у меня это все было в голове, и я до этого проводила курс «Крутой фрилансер». Собственно, на его основе там очень много как раз по структуре похоже на курс, но там очень много чего нового, каких-то примеров. И я просто, когда писала, я понимала, что, господи, я столько всего могу рассказать, это так круто. И я сейчас сама, когда открываю книгу, то я просто открываю на какой-нибудь случайной странице и сама залипаю в нее. То есть стою и читаю, просто стою вот возле этой полки и читаю просто потому, что мне нравится, как она написана, хотя я сама ее писала. Я надеюсь, что у других тоже так. Ну вот кто из моих знакомых ее читал, тоже говорят, что, ну, действительно бывает, что невозможно оторваться, потому что, ну, достаточно легкий язык, я привыкла писать понятным и простым языком, без всяких там украшательств, ну и наоборот, без усложнений. Вот. Поэтому я надеюсь, что людям она как минимум интересна и как максимум полезна и поможет.
Илья, отправь мне, пожалуйста, экземпляр с автографом, оплачу на Сбербанк онлайн.
Хорошо, обязательно. У меня тут есть 10 штук.
Помню. Если я тебя правильно понял, то у тебя сейчас задача раскидать операционку, делегировать те дела, которые ты давно хочешь делегировать и все еще не делегировала.
Да.
И то еще.
Ну, я просто расчищаю себе время, на самом деле, на какие-то творческие дела, творческие задачи, которые как бы не касаются пока еще работы. Я не знаю, будут ли они касаться, не хочу пока особо вдаваться в подробности. Но просто у меня есть стремление писать не только для заказчиков, но и вот какие-то творческие штуки и творческие вещи. И мне хочется, во-первых, этому тоже надо отдельно учиться. Я не сторонница того, чтобы просто там брать и графоманствовать. Но художественная какая-то литература или что-то подобное всегда...
Ты что, пишешь роман и пишется. Не хочешь рассказывать?
Вот, мне хочется... Роман.
В общем, ты что-то пишешь.
Во втором сезоне, да, я расскажу, что я пишу. И, короче говоря, я хочу расчистить время на то, чтобы учиться, потому что там много всего надо изучить, и на то, чтобы практиковаться, собственно. И если у меня будет больше свободного времени, больше энергии, я смогу вкладывать в то, что вот сейчас меня больше драйвит. Потому что коммерческий копирайтинг, я его люблю, конечно, но вот, ну, надо иногда периодически переключаться и как-то обновляться.
Ну да, вообще, слушая тебя, очень хочется дать непрошенный совет, там, нанять тебе личного ассистента или... Ну, в общем, реально прям сформировать команду, на которую бы ты, грубо говоря, большую часть своих задач переложила бы и пошла заниматься тем, что тебе нравится, что тебя заряжает, и тогда, мне кажется, выросли бы и доходы, и дела бы быстрее пошли и так далее. Ну, это так, рассуждение со стороны.
Ну, в общем, да, делегировать надо уметь. Это у меня, ну и вообще у многих предпринимателей, я вот изучала когда эту тему, мы все в основном контрол-фрики, очень тяжело нам делегировать. Я даже, у меня девочка сейчас пишет, студентка, статью про набор первой команды. Я вот иногда даю темы, которые мне самой интересны для студентов. И одна из тем была, как собрать первую в жизни команду в проект. Вот. И сейчас у меня студентка ее пишет, и я дала свой комментарий по поводу того, как я нашла первых людей, кому делегирую. Ну и как раз рассказала, что мне тяжело делегировать, и вот что это такая частая проблема. Один предприниматель сказал, что нужно просто смириться. Ну, точнее, обычно предприниматели думают, что я не буду делегировать, потому что никто не сделает лучше меня. И это очень опасно. Классная мысль, потому что, ну, она как раз мешает делегировать, отпустить контроль и расслабиться, ну, точнее, взять стратегическое управление в свои руки и избавиться от операционки. Вот. И он сказал очень хорошую фразу, что надо смириться, что да, никто не сделает лучше тебя, но не факт, что они сделают хуже. Ну, если ты не сможешь отпустить контроль, ты не сможешь расти. Ну да, они будут делать и что? Ну, как бы в этом нет ничего страшного.
Они будут делать не хуже, а они не будут делать лучше. Они будут делать по-своему.
Да, они будут, действительно, они будут делать по-другому. И не факт, что хуже, не факт, что это как-то повлияет на качество проекта. А если и повлияет, то не факт,
да
что
и не факт, что лучше
сторону.
Не сделают.
Да, может быть и лучше.
Не факт, что лучше не сделают. Да. Может быть и лучше. Потому что думать о том, что ну я типа такой классный, что никто лучше меня не может сделать. Ну, если так подумать, наверное, нет. Наверное, точно есть
конечно,
кто-то, кто делает всегда лучше тебя. Не факт, что ты можешь его нанять, но даже те, кого ты можешь нанять, что-то делают лучше, чем ты, да? У меня просто здесь, знаешь, возникает такой вопрос, а что вообще делают там фрилансеры, когда они достигают там определенного уровня, когда вот поток клиентов там идет, говорят там, если у вас много клиентов, делайте цену X2. Сделали, они не кончаются. Еще X2. Сделали, они не кончаются. Типа, открывайте агентство. Открывают ли люди агентство? Вот ты не думала, типа, сейчас соберу команду, буду себе сделаю контент-студию, буду с ними контент пилить и брать с клиентов там сотни тысяч рублей, в тендерах участвовать и все такое.
Я не думала, потому что агентство — это вообще не мой путь. Я как-то всегда двигаюсь именно в сторону личного проекта. То есть вот у меня есть сайт. Я смотрю, как можно монетизировать вот это вот. То есть вот то, что я сама делаю, не, и по максимуму не завишу от клиентов. То есть вот у меня есть условные клиенты-партнеры, да, вот эти партнерские онлайн-школы, но, по сути, они мне не диктуют условия. Я могу... Очень большая свобода, очень широкое поле для маневра в этом плане. Вот. А агентство, мне кажется, это как раз в другую сторону ответвления. То есть если тебе нравится работать с клиентами, просто у тебя рук не хватает и времени уже не хватает, тогда ты идешь, открываешь агентство. А я иду вот в сторону личных проектов, там, личного своего какого-то бизнеса. Это когда ты не особо любишь работать на кого-то, да, с клиентами, любишь производить свой продукт. Вот мне очень важно именно производить свой продукт и какой-то конечный, чтобы я, ну, несла за него сама ответственность, и, соответственно, у меня была свобода в том, как делать этот проект. Да, есть такие, есть кто делает агентство, но вот, допустим, Алексей Ткачук, у него очень хороший пост есть в Инстаграме по поводу того, почему он не хочет открывать агентство. У него тоже уже там большие доходы, и он SMM-щик очень известный, у него, в принципе, потенциал для агентства огромный. У него там, по-моему, 10 причин, почему он не хочет, и они такие все достаточно весомые. Ну, то есть это отражает именно твою позицию в работе. Ты не хочешь всю эту головную боль, потому что, опять же, там будет вот эта операционка, там будет очень много вещей, которые не имеют отношения ни к текстам, ни к контенту, ни к стратегиям, да, то есть ты просто занимаешься кучей управления, кучей всяких стратегических таких задач, которые тебе могут быть не близки и неинтересны. Работа с командой, ответственность за команду, ответственность за кучу других людей, которые, по сути, могут накосячить, потом шишки кидать в тебя будут.
Ну вот мне, знаешь, нравится в этом контексте идея проектной группы.
Угу.
Когда собираются 4-5 крутых специалистов, они вместе работают как группа над большими проектами. То есть они друг другу перекрывают те компетенции, которых у них не хватает. Они могут сделать более крутой проект, при этом они все работают типа на равных, у них нет сотрудников, они могут нанимать подрядчиков и собираются тогда, когда есть запрос на этот проект. То есть условно есть там 4 дизайнера, приходит какой-то крупный бренд и говорит, нам надо все обновить, ребята. Они вместе собираются, делают этот огромный проект, зарабатывают с этого деньги и потом, видимо, ну, расходятся по своим делам, потому что каждый из них, он уже в какой-то области эксперт, он занимается своими делами. И вот кажется, что это такой выход почему-то. Вот мне сейчас это самый формат такой интересный. Да. Что агентство я бы тоже, наверное, не хотел делать. А вот брать более крутые проекты интересно.
Ну вот я с этого начинала, я когда рассказывала, да, как я делала команду. То есть у меня не было вот этого постоянной студии, да, постоянного штата. У меня были люди, которым я могла позвонить, сказать, у меня есть проект, давай будем его делать. И потом мы сдавали этот проект, человек дальше занимался своими делами, я других людей нанимала, что вот, а теперь вот такой проект, там нужны другие люди. Это реально очень удобно и выгодно, и не так геморно, мне кажется. Там гораздо меньше ответственности. Деньги, конечно, может, тоже не такие огромные, но меньше головной боли. Гораздо. Просто в разы.
Перспектива проектов больше получается, что там крутой какой-то, не знаю, Сбербанк с большей вероятностью придет к вам, если вы работаете там командой крутых экспертов, чем ты один. Он к тебе тоже может прийти, но может быть с меньшими задачами и не такой большой ответственность проект. Арин, ты нам расскажи, хочешь ты агентство открывать? Что у тебя? Какие идеи?
Слушайте, ну, я вообще не думала о том, чтобы открывать агентство или что-то еще, потому что у меня такой максимально начинающий уровень, как мне кажется. Вот. И я сейчас, во-первых, я поняла, что мне очень нравится учиться. И учиться нравится тому, что мне интересно. Не в плане в универ ходить на пары, где составляют кроссворды и читают Библию. Учиться вещам, которые я могу тут же применить, за которые я могу тут же получить деньги, взяв клиента на определенную услугу и применяя новые знания, выполняя эту услугу и так далее. Последнее время, помимо офлайн работы, я сконцентрирована на каком-то обучении. Сходила на инстапрожектор к Саше Митрошиной, открыла для себя Аяза Шабуддинова как спикера и поняла, что ну, вообще конференция шла онлайн. Миля начала забавно ухмыляться, видимо, есть что для меня сказать. Ну ладно. Конференция шла онлайн, но на Аяза я попала, там на часть его выступления. И, во-первых, меня дико вообще... Он взял свои харизмы, во-первых, потому что мне, в принципе, нравятся люди, которые очень очень уверенно держится на публике, я сама этому учусь. То, как он взаимодействовал со своей презентацией, то, что буквально под каждое новое предложение у него был слайд, и он так максимально вовремя их переключал. Не было такого, что он переключил, а потом листнул обратно, потому что как же я не туда, блин, я еще слишком рано, или еще там уже поздно и так далее. Вот. И, конечно, на контрасте там с другими спикерами, там вот выступал продюсер Инстапрожектора и, по-моему, некоторых других проектов Саши Митрошиной Валентин Миллер, и я поняла, что, блин, чувак, ну ты реально Валентин на самом деле, потому что то, как ты выступаешь, ну я понимаю там фактор того, что человек стесняется или там редко выступает на публике, но все равно, как эксперта, короче, он себя подал никак на этом выступлении, тем более он выступал после Аяза, короче, было с чем сравнить, и, ну, на контрасте, конечно.
Ну, Аяз гений инфобиза.
Вероятно. Я вообще очень мало про него знаю, я после того, как посмотрела его выступление, пошла загуглила его на YouTube, я помню, энное количество лет назад я была подписана на его группу ВКонтакте, вот из Куиды блока Аяза Шабудинова, и только после того, как я посмотрела интервью с ним на Первом канале, в YouTube я его загуглила, он, оказывается, давал интервью Юле Меньшовой на Первом канале, и он говорит, слушайте, ну я вообще из Куиды, а я раньше думала, господи, что за из Куеды, что это такое, это что, вероисповедание какое-то, короче, инсайд дикий, вот, ну и, собственно, вот я сходила на Инстапрожектор, там для себя что-то почерпнула, сейчас вот жду, когда выгрузят записи выступлений, посмотрю это все, из книг что-то беру, начала побольше еще читать по каким-то профессиональным своим сферам, и по копирайтингу, и публичным выступлениям, и почему-то связанному с текстами более там фундаментально, не только по копирайтингу. Вот я рассказывала, увидела вакансию у Ножа на авторов текстов Local Livings. Такое у них новое направление появляется. Очень часто в вакансиях прикрепляют ссылки на какие-то полезные штуки, чтобы лучше понять редполитику, как вообще работает редакция, как, почему они пишут именно так, как составляется определенная рубрика. Вот такого я стала больше читать. Это вообще, на самом деле, мне кажется, очень ценный материал. Ну, короче, что-то такое журналистское. Вот, поэтому сейчас из удаленной работы единственное, вот я что-то могу пописывать для трендов. В остальном это только офлайн-работа, и вот я как-то погрузилась, сама того не ожидая, и специально ничего для этого не делая, в учебу, так сказать.
Ну, на Аяза я так среагировала, потому что он просто, скажем так, у него достаточно спорная репутация.
Я знаю, да.
Аккуратнее.
И поэтому, когда я слушала его на Инстапрожекторе, я была в шоке, что он мне понравился. Реально. Вот он, знаете, у него в Инстаграме трансляция единственной мысли. Надо, значит, прийти ко мне, и я научу тебя зарабатывать. И это все выезжает на одной единственной такой линии. У него, на самом деле, действительно одна линия в блоге, в частности, в Инстаграме, что я из такого маленького населенного пункта, и я рублевый миллиардер. Вот. Он, в общем, очень много опускается в какую-то ностальгию, и очень часто он это делает, каждый день в сторис, во всяком случае. Это отталкивает, потому что у него вот одна пластинка в Инстаграме, и если бы я не видела его выступление на Инстапрожекторе, я бы, конечно, у меня бы не было такого открытия для себя, вот как Аяз, и ого, ничего себе. Сама, на самом деле, говорю, от себя не ожидала, очень так скептически была к нему настроена, вообще практически ничего о нем не знала. Но вот именно вот его выступление и его навык публичных выступлений и то, что в целом, что он давал, как он это давал, подчеркнуть нужно, как он это делал, это меня, конечно, и купило на самом деле. Но я пересмотрю этот его блог и, думаю, станет еще понятнее. Ну, я прям кайфанула реально, когда я смотрела его выступление. Мне вообще... Я просто человек, который, если идет получать информацию куда-то, в частности, у какого-то спикера или в какой-то подкаст или еще что-то, мне вот, если в подкасте заявлено, что это подкаст о фрилансе, так что вы вот, пожалуйста, мне давайте 10 серий теории о том, как мне денег заработать на фрилансе. Понятно? И поэтому я ребятам очень часто говорила, а у нас не слишком много воды. Итог, 10 сезон, ой, 10 сезон. Итог, 10 эпизод, мы сидим, рассказываем, как у кого дела на работе. Ну, то есть для меня, наверное, на первых порах это было что-то из ряда вон выходящее. Я сразу думала о слушателе, о том, как бы я это слушала, и как бы я к этому относилась в духе, а где польза? Быстро мне пользу дали. Ну вот, и как бы я вот такой потребитель образовательного контента, скажем так.
Ну, а то смотри, не успеешь моргнуть глазом, будешь на дне, а я затанцевать за деньги. Но он, когда празднует день рождения, он собирает огромную толпу своих последователей, они приходят на вечеринку, платят за это деньги, и Аяз, танцуя на сцене, танцует со всеми, кто под сценой.
Слушайте, мне кажется, это через 5 лет, это я так отмечаю день рождения. Вы слушали подкаст «Олег, где макет?». Не забывайте ставить нам 5 звезд на iTunes, слушать нас в Яндекс.Музыке, Кастбокс, Spotify, ВКонтакте и на любых других площадках, где вы слушаете подкасты. В следующем эпизоде мы пригласим в гости юриста, который специализируется на работе с фрилансерами. Зададим очень важные и волнующие нас и, вероятно, вас вопросы, узнаем на них ответы. Так что, если вас что-то волнует с юридической точки зрения, как устроены дела на фрилансе и как правильно выстраивать возможно, коммуникацию с заказчиком или что-то другое. Пишите эти вопросы нам. Также можно их оставлять в боте «Олег Макет» в Телеграме. И мы обязательно зададим эти вопросы юристу в следующем эпизоде.